В эфире программа «Дон православный», в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Портаитиса, вратарница, день празднования в честь Иверской иконы Божией Матери, отметила церковь. Фестиваль православных СМИ «Вера и Слово» завершился в Москве. Подробности в специальном репортаже. Уникальное пение. Хор Валаамского монастыря выступил в Донской столице. Портаитиса, вратарница, Иверская икона Божией Матери. Она прославилась чудесами в уделах Богородицы на Афоне, в Иверии, Грузии и в России. Названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. В Донской столице есть женский монастырь, носящий имя в честь этого образа Божьей Матери. Наш следующий сюжет посвящен жизни обители.
Святой источник на территории Иверского женского монастыря знаком многим православным. За исцелением или благодатью сюда приезжают со всего Ростова и других городов области. В крещении – очередь из желающих искупаться. Но единственный в городе женский монастырь известен не только чудодейственным источником. Престольный праздник выпал на рабочий день, но прихожане смогли отложить свои дела, отпроситься с работы, чтобы вместе вознести молитвы у Иверской иконы Божьей Матери. В народе ее знают как вратарницу, которая поможет найти правильный путь. История ее связана с трагическими событиями 9 века, когда один из богоборцев города Никея попытался уничтожить икону. Он попал копьем в подбородок Божьей Матери и увидел, как из раны полилась свежая кровь. Впоследствии воин стал одним из исповедников православной веры. Именно в честь Иверской иконы Божьей Матери сегодня возносятся молитвы.
Конечно, монастырь больше, так сказать, благодати, можно сказать, и спокойствие, умиротворение здесь получаю.
Ну, мы испытываем такие чувства волнения, потому что как бы, мы посещали его еще во время строительства. Вот, помогали во время, вот, когда его освящали. Ну, конечно, трепетное чувство.
История Иверского монастыря богата событиями. В начале прошлого столетия ее построил ростовский купец Федоров для своей дочери, которая решила удалиться от мирской жизни. Сейчас территорию окружают высотки, а тогда, в 1905 году, монастырь находился в 12 верстах от Ростова. Спокойная монастырская жизнь протекала недолго. В 1919 году нависла угроза закрытия обители. Настоятельница игуменья Анастасия зарегистрировала монастырь как сельхозартель, чтобы уберечь святую землю от рук безбожников.
В 29-м году все-таки монастырь закрыли, всех сестер из монастыря выгнали, матушку игуменью с ее ближайшими помощницами отправили в ссылку в Сибирь. Там они пробыли 6 лет, после ссылки матушка прожила недолго, скончалась. А что стало с монастырем после того, как его закрыли? Главки храма и колокольню разобрали, вот, в храме был танцевальный клуб.
Постепенное восстановление монастыря началось в 80-е годы прошлого столетия, а в 93-м здесь вновь несли послушание сестры. С 1997 года указом святейшего патриарха Алексия II инокинью Рахиль возвели в сан игуменьи и назначили настоятельницей обители. Первоначальный вид восстанавливали по кирпичикам. Главная святыня – список Иверской иконы Божьей Матери, написанный специально для Ростовского женского монастыря. В конце 20 века ростовчанин привез в монастырь гроб с телом 20-летнего сына. Час был поздний, поэтому отпеть в других храмах было некому. Единственной надеждой оставался Свято-Иверский женский монастырь.
Всю ночь сестры, матушка, сестры читали псалтырь, сродники тоже там были его. На следующее утро отпели, похоронили, и вот отец его через вот этот как бы отец его стал ездить по святым местам и молиться за своего сына. Когда он был на Афоне, он увидел эту иверскую икону и в знак благодарности за своего сына решил монастырю в подарок заказать такую же икону. В 99-м году она была написана, освящена, и в 2000 году на самолете, как бы крестным ходом по воздуху, принесена в эту святую обитель.
Хранится она в небольшом храме на территории монастыря. Жизнь в обители протекает в молитве и труде. Сейчас здесь свое большое хозяйство. Козы, коровы, подарок владыке Меркурия, курочки-цесарки. Сестры могут прокормить не только себя, но и помогают многодетным и малоимущим семьям.
Сестры на коровнике встают в 6 утра, в 7 часов у них утренняя дойка. Доят 2 раза в день, кормят, управляются, чистят все своими силами с Божьей помощью.
Интерес к монастырю растет с каждым годом. Сюда на экскурсии приходят школьники и студенты. Часто здесь бывают паломники и просто горожане, желающие хотя бы на время исключить из своей жизни напрасные заботы и посвятить себя служению Господу.
Монастырская жизнь, она непростая, она, можно сказать, сложная. Но если человек сюда приходит служить Богу, Матери Божией, с пониманием, то он с помощью Божией преодолевает все трудности, все искушения, которые здесь бывают. А если человек приходит в монастырь по той причине, что ему жить негде, или что дети отказываются от родителей, бывает и такое, ну, тогда человек здесь не задерживается. Не эта цель должна быть.
Каждый, кто хотя бы немного пробыл на территории монастыря, возвращается сюда вновь и вновь за миром и спокойствием в душе. Поэтому чествование Иверской иконы Божьей Матери каждый прихожанин воспринимает как личный праздник. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дом православный».
7-й международный фестиваль «Вера и слово» прошел с 24 по 26 октября в подмосковном пансионате «Клязьма». В нем приняла участие делегация Донской митрополии, в том числе и наша съемочная группа.
Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово» начался за день до официального открытия с неформального общения с Владимиром Легойдой, председателем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Сотни участников, представители самых разных епархий Русской Православной Церкви, обсудили актуальные вопросы взаимоотношения церкви и общества, их освещения в медийном пространстве. Этот фестиваль каждый раз становится долгожданной и необходимой площадкой для общения единомышленников.
Мне кажется, что роль церкви – сделать так, чтобы в чужом, мы неизбежно, да, вот в этом, в другом, в чужом, мы не видели сразу врага.
Очень хорошо, что есть такие закрытые встречи с нашими руководителями соответствующих подразделений Русской Православной Церкви. Вот. Можно, по крайней мере, можно себе какие-то там планы наметить.
Православных СМИ «Вера и слово» проходит, к сожалению, всего раз в 2 года. Конечно, было бы лучше, если бы он проходил с большей регулярностью. Мне кажется, что в этом фестивале наиболее значимым и важным для его участников является именно кулуарное общение. Безусловно, и лекции, и обсуждения необходимы. Но очень важно, чтобы участники фестиваля познакомились друг с другом.
Я прибыл сюда первый раз, и на мой взгляд, я считаю, что это очень интересное и нужное мероприятие, которое позволяет определенным людям с различных пресс-служб, информационных отделов более сплачиваться, знакомиться, делиться своими наработками, возможностями, которые они имеют, заводить новых друзей.
После прошлого форума 6-го «Вера и слово» все понимали, насколько важно, интересно, необходимо общаться, и поняли, что этих 2-3 дней совершенно не хватает. И, например, на Фейсбуке была создана специальная группа, в которой мы в режиме реального времени очень оперативно, это как раз то, чего нам часто не хватает, может постараться решить какие-то вопросы. Владимир Романович, в этом году фестивалю исполняется 12 лет. Какой промежуточный итог вы можете подвести?
Знаете, я не сторонник подведения промежуточных итогов, тем более окончательных. Фестиваль развивается, фестиваль живет. Мне радостно видеть родные лица, мне радостно видеть новые лица. Это самое главное. Конечно, как я вчера говорил вот на встрече с коллегами, у нас очень проблемное информационное поле сейчас, поэтому легче не становится, но есть что обсудить, есть что предложить друг другу. Поэтому, так сказать, вперед за работу.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе,
Царю небесный, утешитель души.
У нас поставлены в этом году приоритетными направления церковного служения – это молодежное служение и социальное, то здесь рассказывается поэтапно, пошагово, как нам всем, всем епархиям достичь этой цели.
Почему мы считаем эти темы очень важными сегодня? Потому что нам представляется, что социальное служение, в первую очередь, и молодежное – это вот тот универсальный язык, если угодно, на котором церковь готова слушать всегда.
Вообще, вы знаете, многое очень поменялось в отношении СМИ к такого рода деятельности. Но это одна сторона вопроса. Да? Освещение добра, хороших дел, прекрасных, красивых мероприятий с участием детей. Но другая сторона медали – это все-таки наше противление коррупции, системе и делам, которые, на мой взгляд, требуют изменений в нашей структуре отношения к детям, в нашей стране к детям, в частности, с особенностями, которыми занимаемся мы – синдром Дауна, аутизм, ДЦП.
Площадок не только послушать, но и поделиться опытом, вступить в дискуссии, ну, что мы тут с успехами реализуем.
Очень непростое ваше служение, потому что в мире, в котором мы с вами живем, очень много лжи. И люди научились так красиво лгать, что кажется, что кроме лжи и больше нет ничего. И с этой стороны лгут, и с этой стороны лгут. И специальная наука, как нужно лгать, очень красиво называется. Есть такой соблазн немножко соврать, немножко солгать, немножко приукрасить. И, конечно же, не знаю, как вам удается сохранить чистую совесть и говорить только правду.
Безусловно, самое долгожданное событие для участников фестиваля «Вера и слово» – это встреча с предстоятелем Русской Православной Церкви, патриархом Московским и всей Руси Кириллом. Она проходит в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
С одной стороны, наша церковная информация, наша церковная пресса должны быть действительно привлекательными. Для того, чтобы быть привлекательными, они должны иметь достаточно сильное содержание, яркое содержание, хорошую форму. Вот так, перлюстрируя сайты епархиальные, я обращаю внимание на то, что, конечно, большая часть – это формальные новости. И знаю, что у некоторых из наших коммуникаторов церковных есть очень критическое отношение к этому формату. Ну что такое? Сплошные новости, фотографии, там архиереи и так далее, и так далее. Вообще это все надо убирать, а это не нужно. Я не в полной мере с этим согласен. Вот эти новости – это же церковная летопись. Но раньше летописцы сидели, писали. Они что, всегда какие-нибудь философские мысли, что ли, клали на пергамент или там на бумагу? Да совсем нет. Они фиксировали то, что происходило. Но сейчас же цены нет этим свидетельствам. Поэтому в каком-то смысле наши информационные ресурсы – это летопись современной церковной жизни. Но с другой стороны, если есть только формальное отображение того, что было, если это формальное отображение не несет в себе духовного, если хотите, воспитательного, мировоззренческого комментария, то это, конечно, ослабляет значение такого источника информации. И вот поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы, передавая даже самые простые вещи, у авторов, которые кладут на бумагу, которые входят в интернет с этой информацией, всегда находилось что-то такое, чтобы помогло людям понять, в том числе и смысл происходящего.
Я думаю, очень важным для всех участников фестиваля было общение с Святейшим и получение в результате этого общения неких важных оценок патриарха, важных наставлений.
Люди приехали, им всем очень интересно, они впитывают. Я уверена просто, что это даст свои плоды. Вот. И не только в регионах, вообще в масштабе всей страны. Ну, я всеми руками поддерживаю этот фестиваль.
Коммуникация. Что для журналистов самое важное? Коммуникация, поговорить. Вот здесь мы с избытком общаемся.
Я вообще фестивальный поп. Есть тип людей, которые говорят, что я в храм ходит позаряжаться и помолодеть. Вот я по фестивалям езжу, там, где молодежь собирается, чтобы подзарядиться, но только не той энергией, которую экстрасенсы говорят, а нашим православным хотением и желанием вот сегодняшнего, нынешнего поколения молодых, 25-30-летних людей, которое, ну, будущее нашей церкви.
Я здесь встретила многих авторов портала «Православие и мир». Поскольку мы интернет-издание, мы работаем в условиях онлайна. И вот это вот счастье видеть своих постоянных авторов, людей, которые с нами сотрудничают, пишут, читают, комментируют, это просто вот огромная большая радость такого просто в первую очередь личного дружеского общения. Потому что профессиональное общение можно осуществлять посредством вебинаров, каких-то вот таких онлайн-встреч, переписок. А вот эта вот радость такого вот улыбок, объятий, разговора живого, это то, что не компенсируется никакими средствами техническими.
Каждый раз, когда лично я приезжаю на этот фестиваль, приезжаешь уже за конкретной, скажем, такой атмосферой. Несколько дней все мы находимся в определенной изоляции, что позволяет более глубоко напитаться духом определенного творчества, определенной, знаете, инициативы, абсолютно бескорыстной, которая держится только лишь на желании людей помочь друг другу.
С этого форума теперь понимая, что патриарх Кирилл на вас всех рассчитывает и во вас всех верит. И я думаю, что это немаловажный итог нашей с вами четырехдневной работы и на самом деле немаловажный итог вашей ежедневной работы, которую вы делаете в церкви.
работе епархиального сайта награждается Ростовская-на-Дону епархия.
Экскурсии, доклады, просмотры фильмов. Сложно поверить, что насыщенная программа фестиваля уместилась в 3 дня. Вера и слово – это не только возможность встретить старых знакомых и обменяться опытом, но это огромный стимул для дальнейшей работы. В том числе для Марьяны Баштовой и Сергея Данилейко. Телестудия «Дон Православный».
О проблеме бездомных животных и человеческом отношении к ним говорили в Ростове организаторы проекта «Собачий патруль». Представители донского бизнеса, культуры, общественных организаций собрались в пресс-центре «Дон Медиа», чтобы рассказать о новом проекте, который планируется запустить в донской столице. Его авторы призывают не уничтожать беспризорных псов, а привозить их на передержку в центр льготной стерилизации, проводить операцию, вакцинировать, а после отпускать в привычную для них среду.
Это единственный эффективный и одновременно гуманный способ решения проблемы. Здесь совпадает и то, и другое. Второй раз деньги вкладывать не надо. Один раз вложили, сделали все. Мы надеемся, что наша работа поможет сформировать гуманное отношение к животным, несет определенную долю гармонии в социальную среду.
Поддержать проект приехал известный дрессировщик, генеральный директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он напомнил собравшимся о массовом истреблении животных в Сочи накануне Олимпиады.
У нас есть серьезная дата – 2018 год, чемпионат мира по футболу, который будет проходить в нескольких городах нашей страны. Я предвкушаю, что подобного рода события может повториться. Если бы мы сегодня не начнем что-либо делать, то это произойдет у нас по всей стране. Это неправильно, так не должно быть.
Эдгард Запашный взял на себя функции сопредседателя попечительского совета проекта «Собачий патруль». Он также отметил, что будет поддерживать проект, в том числе финансово. Известно, что на реализацию этого метода борьбы с бездомными собаками необходимо минимум 7 миллионов рублей. Идеолог проекта Сергей Меньшиков сказал, что лично вложит порядка 500 тысяч собственных средств. А сейчас я передаю слово коллегам из Шахтинской епархии.
Вот у меня с собой есть коробок спичек, есть спичка. Раз, все, я добыл огонь. У человека из каменного века много веков не получалось, а я за секунду это сделал. И для меня огонь уже не чудо. Я знаю, как он устроен, я знаю, почему он светит, я знаю, почему он греет.
А почему он светит?
Я знаю, но не скажу. Или другое чудо. Каждую весну по всему миру распускаются миллионы цветов, разных расцветок, разных форм, с разными запахами. И когда видишь цветущий лук, конечно, нельзя не удивиться, не подумать, надо же, какое чудо. Или даже просто букет цветов, уже чудо.
Семинар «Современные методы и технологии обучения» в курсе «Основы православной культуры» прошел в Духовно-просветительском центре при Шахтинском кафедральном соборе. Провел семинар православный педагог Илья Кокин, который является автором стихов к известным мультфильмам «Князь Владимир», истории Ветхого Завета, а также консультантом некоторых проектов детского семейного образовательного телеканала «Радость моя». Ученики и педагоги с неподдельным интересом слушали выступающего перед ними священника, потому что его рассказ был построен на примерах, которые окружают нас повсюду. Педагогам были продемонстрированы отрывки из различных учебных фильмов, в том числе анимационных, которые можно использовать в процессе преподавания различных модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» и прежде всего модуля «Основы православной культуры». Ну а маленькие слушатели еще долго не хотели отпускать священника, задавая ему свои вопросы. Даниил Зырянов, Дмитрий Богаченко, телестудия «Дон Православный».
Запас детского питания для малышей с органическими поражениями центральной нервной системы передали сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии. Почти 3000 банок пюре с различными вкусами доставили в специализированный дом малютки номер 4 города Ростова-на-Дону.
У нас есть партнеры, наша банк продовольствия «Русь», который нам постоянно оказывает помощь. И это пюре, скажем так, было ими передано, а мы, в свою очередь, оказали помощь дому малютки.
Помощь поступает разнообразная, от частных лиц и от организаций. Мы нуждаемся, как вот большая семья, во всем, начиная от игрушек, питания, оборудования.
Сейчас дом малютки собирает деньги на покупку новой промышленной плиты. Это служило верой и правдой 10 лет 365 дней в году. Починить ее уже невозможно. Чтобы приобрести новую, необходимо порядка 60 тысяч рублей. Если вы можете помочь дому малютки, звоните в нашу студию по номеру 223-86-82, код города 863. На минувшей неделе у ростовчан была возможность прикоснуться к традициям валаамского церковного пения. Праздничный хор валаамского монастыря выступил с концертом в конгресс-холле ДГТУ. Подробности у моей коллеги Анны Глебовой в рубрике «С места событий».
Здравствуйте, в эфире рубрика «С места событий». Сейчас мы находимся в конгресс-холле ДГТУ, где состоится концерт хора валаамского монастыря.
Образован в 2005 году, то есть это еще молодой коллектив. Интересно посмотреть. Свой хор слушали, очень нравится.
Смотрели по интернету их выступление, их клипы. Очень многоголосие, очень интересно звучит, гармонично все смотрится. Интересно было посмотреть на них вживую.
Да воскреснет Бог и расточатся в разиму. И добежать.
Музыка, она как раз таки отражает этот опыт. И когда мы ее слушаем, мы становимся сопричастниками молитв тех людей, которые когда-то стояли у истоков, сочиняли какую-то музыку. И мы сейчас, произнося просто слово молитвы, мы не можем вначале почувствовать даже этого духа молитвенного. А если мы слушаем музыку, соприкасаемся к ней, то получается, что мы воспринимаем этот опыт от наших предков. Люди интересуются духовной музыкой. Потому что само название церковный хор, хор валаамского монастыря, значит, уже на слуху. Поэтому то, что здесь столько много людей, говорит о том, что не только легкая музыка интересует современное общество, но и то, что касается, прежде всего, такой вот внутренней духовной работы.
И это всегда обещает приятное и благоговейное, так сказать, удовольствие от прослушивания подобных песнопений. И ожидаю, что повысится мое настроение и обязательно также, конечно же, в некоторой степени мое стремление к более духовной жизни.
Это любимый хор, и я писала докторскую диссертацию о трансформации русского религиозного сектантства, и у меня был период, когда наступил такой творческий кризис, и я скачала с интернета такие файлы, которые включала в процессе написания, и они мне очень-очень помогали. И вот сейчас вживую, для меня это большой праздник.
Слава, 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 слава. Даже для конгресс-холла ДГТУ, который встретил на своей сцене множество артистов разных жанров, концерт хора Валаамского монастыря оказался необычным, ведь не каждый день можно услышать духовную музыку не в стенах храма. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дом православный».
На этом наш выпуск завершен. Вся информация доступна на сайте епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии dm-portal.ru. Я, Андрей Росло, с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.